Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. И это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. У нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и специалист-катехизатор Саламатов Михаил Александрович. Христос воскресе!
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Наш сегодняшний разговор мы решили посвятить ответам на вопросы, которые успели накопиться за первые 4 выпуска нашей программы. И не только. Мы постарались собрать сегодня вопросы, которые люди часто задают не только священникам, но, может быть, которые звучат в спорах, в полемиках. И было предложено Михаилом Александровичем поделить вопросы на 2 блока. Первый блок посвящен вере, второй — любви. Тогда первый вопрос — отец Евгений, к вам. Зачем человеку вера, и не все ли равно, как и во что верить?
Зачем человеку вера? Сложный, одновременно и простой вопрос. Потому что человек без веры вообще жить не может. Человек верит близким людям, человек склонен верить иногда приметам, человек склонен верить прочитанному, каким-то своим впечатлениям, ощущениям. То есть человек, он вообще соткан из веры. И вера человеческая, она так или иначе, свойственно сознанию, уму, сердцу.
То есть абсолютно каждый человек чему-то верит?
Безусловно.
Или во что-то верит?
Мы не найдем ни одного человека, живущего на земле, вообще ни во что не верующего. И это было бы странно нам увидеть человека, который не верит, например, своей жене, да, или, допустим, своему сыну, или своему другу, или людям, которые что-то объясняют ему с экрана телевизора и так далее. Но когда мы говорим о вере и доверии Богу, мы входим в совсем другую часть миропонимания человека, его сознания. И в этот момент мы, наверное, сами себя спрашивая, зачем нам вера, должны себе, отвечая на вопрос, сказать, что вера нам нужна для того, чтобы не только себя осмыслить, но и отблагодарить того, кто нам обещает абсолютное благо. Мы верим ведь людям, которые уверяют нас в том, что они к нам благожелательны, добры, что любят нас. Как же не верить тому или не желать веры в того, кто является как источником любви и абсолютного блага для нас? Больше того, он нам объясняет нас, нам самих себя, он объясняет нам, как устроен этот мир. Он говорит нам о том, что человеку самому не постичь никогда и не приблизиться даже. И не только как к источнику блага, но и как к источнику любви и как тому Творцу, который обещал нам светлое великое будущее, при жизни и по смерти. То есть он нас, приобщая к вечности, предлагает быть сонаследниками этой вечности. И без веры в это жизнь человека тогда очень укорачивается. Она становится для человека, не носящая в себе серьезных смыслов. Такая жизнь человека становится даже по большому счету безрадостной, потому что главной радости, главного торжества в жизни человека, который является Господь, человек отказывается от нее, избегает ее. И отказывая себе в вере, человек в конце концов оказывается в одиночестве перед лицом жизни и перед лицом смерти.
Михаил Александрович, а есть разница, в какого Бога верить? Вот наш вопрос звучал тогда, не все ли равно, как и во что верить? А почему наша вера называется православной? А и почему мы людям предлагаем верить именно в эту веру?
Ну, естественно, есть разница, в какого Бога верить. Потому что вера с Богом связана с верой в предельные опоры, в предельные смыслы, в предельные основания человеческой жизни, человеческого бытия. И, соответственно, ошибка в вере – это будет ошибка в тех опорах, в тех целях, в тех смыслах, к тому способу, как вообще человек живет в мире. Поэтому вера – это серьезно. Но если нам говорить про различия религий, религиозной веры, то христианство принципиально отличается от всех вер. Чем? То есть даже оно отличается в вопросе, в принципе, спасения, достижения главной цели человеческого бытия. И сама цель понимается, смысл жизни в христианстве своеобразно, специфическим образом. Потому что смысл человеческой жизни в том, чтобы уподобиться Богу, чтобы стать богоподобным в обожении. И в то же время сам способ спасения кардинально отличает христианство от всех других вер. Это связано с чем? Это связано с тем, что все веры, кроме христианства, основаны на принципе справедливости. И только в основе нашей веры лежит иной принцип. Почему все веры основаны на принципе справедливости? Потому что достижение высшей цели любой веры – ислам, буддизм, иудаизм, индуизм – в принципе всегда основано на одном принципе. Если вы хотите прийти и достичь некой цели, вы должны нечто осуществить. Вы должны нечто сделать. Выполнение неких законов, неких требований, неких правил гарантирует вам только достижение цели. Христианство же говорит о том, что спасение через выполнение закона в принципе невозможно. Что спасение не отдел, а от веры в Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы это спасение было по милости. То есть, с точки зрения христианства, человек не может спастись своими силами, а спасается Господом Иисусом Христом, который является спасителем всех людей. И в этом принципиальное отличие христианства от любой другой религии. Если Христос спаситель, и если человек может спастись только будучи спасенным Христом, тогда во всех остальных религиях человек, как это ни горько, может быть, слышать, но есть человек погибающий, по сути.
А если мы спасаемся по милости, то, может быть, можно всю жизнь тогда жить, как тебе хотелось, а потом в последний момент, когда вот уже чувствуешь, что умираешь, может быть, ты постарел или обстоятельства у тебя так складываются, взять и попросить прощения. В конце, один раз за все.
Быть спасенным – это быть спасенным как раз в том числе и от того, чтобы все время жить так, как я хотел. Потому что быть спасенным – это значит жить по истине, по правде, по любви, по воле Божьей. А если человек лишен этой возможности, то, в принципе, он лишен возможности быть самим собой. Почему? Потому что Господь сотворил человека по своему образу и подобию, и природа человека устроена таким образом, что человек, как существо, призванное к богоподобной жизни, должен уметь любить. А любовь – это не жизнь по своим хотениям никак. И поэтому быть спасенным – это значит быть в том числе любящим. Потому что тот, кто обретает вечную жизнь, обретает, в принципе, способность любить. А быть любящим и жить по собственному хотению – это две разные вещи.
Хорошо. Мы допустим, что всякий человек во что-то верит или в кого-то верит, а что он выбрал нашу православную веру даже. Да, поверил сейчас тем аргументам, которые вы привели. Но ведь его каждый раз современная наука, особенно последнее время, заставляет сомневаться. Вообще нормально верить в Бога при современном развитии науки? И как можно человеку современному серьезно относиться к вере? Отец Евгений.
Да вы знаете, наука ведь не противоречит ни закону Божьему, ни его правде. Скорее наоборот, бывает так, что люди искусственно противопоставляют свои очень скромные знания о вообще о устройстве мира через познание наук, торопятся выдать это за истину. И такое очень скромное или, скажем, малое представление о действительности, о реальности, часто людей вводит в такое странное заблуждение. Мы знаем, что великие люди науки были очень религиозными людьми. Не знаю, например, там, великий Менделеев, например, да, или академик Вернадский, или наши великие ученые советского времени. Они только потому смогли так далеко продвинуться вот в постижении законов, физических законов мира, что были религиозными верующими людьми. И что, призывая Господа, они в конце концов и смогли открыть то, что не открывалось кроме них никому. Вот. И этому масса свидетельств. Это такая большая череда как раз откровений этих великих наших соотечественников, великих соотечественников, да и не только соотечественников, начиная там от Ньютона, заканчивая Королёвым, да, это все были верующие, религиозные люди, которые, тем не менее, видели себя часто оружием в руках Божьих, орудием таким, инструментом, что ли. Вот. И наука – это всего лишь некоторые достижения человеческого разума, постижение законов устройства мира. но не более того. В конце концов, наука не может и никогда не сможет ответить на бесконечное число вопросов, связанных с духовной природой человека, с его феноменальными личными качествами, нравственными особенно. Законы нравственности вообще наука никак не может даже и комментировать, если не обращается к каким-то низменным таким комментариям. Да и вряд ли это наукой можно назвать. Но я считаю, что наука, на самом деле, она больше подтверждает бытие Божие, чем опровергает. И верующий человек, когда становится верующим человеком, ему доказательства науки в этом смысле вообще не нужны. Вообще вера наша не доказывается, она показывается, и верующему человеку даже и знание истории, порой обременительной, уж я не говорю, тем более законы, которые так или иначе могут человека поставить некое смущение, потому что закон любви и сама по себе любовь, она гораздо выше, чем наше представление о мире, тем более наши очень скромные научные достижения, я имею в виду нашего человечества всего в целом.
Вы сказали, что наша вера не доказывается, а показывается. А как быть с кухонными какими-то разговорами, с нашими друзьями, родственниками, товарищами, когда этот вопрос поднимается, выясняется, что в компании один человек верующий, другой не очень, или, может быть, старшее поколение сегодня очень часто расстроено тем, что их дети игнорируют церковь, да, и как структуру, и как путь, и вообще как вариант какой-то в жизни. Как с этим быть? Неужели человеку молчать и молча своим примером пытаться что-то показать? Или он может и имеет право морально, христианин, что-то ответить, что-то сказать, предложить?
Есть такой ответ Серафима Саровского по этому поводу. Когда, говорит, тебя спросят про веру, разворачивайся и уходи. Спросит второй раз про веру, промолчи. И третий раз только, когда спросит, начинай говорить. Дело не в том, что христианам нечего сказать. Другое дело, что ждет человек, разговаривая с нами о вере, чего он от нас пытается услышать. Либо это пытливый взгляд человека, ищущего и торопящегося к Богу и стремящегося постичь веру, алкающего веры. Либо это все-таки еще надменный ум, поврежденный гордынью, или, скажем, развращенный ум человека, не желающего услышать о Боге, однако же. И вот в условиях, когда разделены, как и обещал Господь, мечом веры, разделены родители от детей, чаще всего нужно все-таки вспоминать, я думаю, как раз и евангельские слова Христа, когда Он говорил о том ученикам Своим, что не они Его избрали, но Он избрал их. И часто, когда мы видим с собой рядом людей, которые, кажется, нам близки, но остаются неверующими людьми, конечно, мы можем по этому поводу сетовать, горевать, немножко печалиться, но и молиться тоже можем, и ждать, когда же Господь обратит на них внимание и сделает их учениками своими, призвав их в их число. Мне думается, что здесь, кроме сожаления, такие иллюстрации за общение людей ничего более не заслуживают, но в то же самое время я не советую торопиться перед людьми раскрывать веру, если они сами этого не хотят, с одной стороны. А с другой стороны, все равно мы должны жить по законам любви и любить тех людей, кто рядом с нами, но пока еще не стал христианином. Господь же говорил, кто не против нас, тот с вами суть. То есть вот самое главное все-таки не втягиваться в богохульные разговоры, когда люди часто вольно или невольно с надменностью, поврежденностью своей какой-то стремятся оскорбить, особенно чувство верующего человека. С такими людьми вообще, я думаю, не стоит даже и общения никакого составлять. Ну, а любить нужно всех.
А если любишь, то расскажешь.
А если любишь, то рано или поздно могут найтись у тебя все-таки аргументы и те слова, которые необходимы тебе в общении с людьми подобного рода. Дело в том, что любой священник имеет огромное число иллюстраций, как раз когда люди из абсолютно неверующих, надменных, знаете, глумящихся над верой своих ближних, спустя годы становятся настолько верующими, настолько удивительно преображается их внутренний мир, душа, их образ жизни, что только диву даешься. Как же так? И ничем, кроме милости Божией и его личного участия в преображении человека, здесь не усматривается. Только сам Господь берет и приводит к себе людей, находя к этому человеку только ему необходимые и доводы, и аргументы для того, чтобы человек из неверующего стал верующим в конце концов.
Михаил Александрович, мы в передаче сегодня пятый раз уже представили вас как специалиста-катехизатора. То есть ваш труд заключается в том, чтобы рассказывать людям о вере. Вот вам часто приходится это делать вне церкви, а на какой-то нейтральной, может быть, территории? И что вы думаете по поводу вопроса, стоит ли, не стоит говорить, при каких обстоятельствах стоит?
Ну, если человек искренне задает вопрос, если его волнует этот вопрос, то, в принципе, на вопрос стоит отвечать. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть нужно отвечать, и человек должен услышать Слово Божие и стать перед возможностью выбора, на какую сторону, куда он направить свои стопы. Поэтому на вопросы отвечать стоит. Но говоря, допустим, если вернуться к вопросу о науке и вере, я бы здесь вообще о познании и вере, я бы отметил здесь в первую очередь тот момент, что любое вообще познание, любая наука, она в основе своей основана на вере. Это может показаться странным некоторым радиослушателям, но, в принципе, если мы посмотрим на любое научное знание, то мы знаем, что в основе наук лежат некие аксиоматические положения, аксиоматика. Школьный пример, известный всем, что геометрию, когда мы в школе проходим, нам на предмете по геометрии говорят, например, что параллельные прямые не пересекаются. Если мы попросим это доказать, нам предлагают принять это на веру. Нам говорят, что это аксиома, а если мы говорим, ну и что, что это аксиома, нам говорят, ну, аксиомы не доказываются. Таким образом, мы видим, что в основе самой науки существуют такие положения, которые не доказываются учеными. В принципе, если обратиться в той области знания, которой я когда-то занимался, психологией, то мы увидим, что очень большие различия в разных подходах психологических, они как раз связаны, по сути, с разной верой в человека антропологической, не буду этот вопрос задевать. А во-вторых, наука, она, в принципе, не отвечает на вопрос «зачем?». Вопрос «зачем?» вообще не является научным вопросом, то есть ученые не могут. Например, психологи не могут отвечать, в чем смысл человеческой жизни. Они могут изучать, как люди, какие у людей представления о смысле человеческой жизни, как эти представления связаны с особенностями их поведения, их там, понимания того или другого, как это связано с особенностями их эмоционального реагирования и так далее. Но в чем смысл жизни – это вопрос ненаучный, потому что вопрос «зачем?» научному постижению вообще не подлежит. И в этом плане мы видим, что, во-первых, наука – аксиоматика основана на вере, а во-вторых, человек не может жить без устремленности в будущее, без ответа на вопрос «зачем?», а на этот вопрос, очень важный для человеческого бытия, наука не отвечает. Поэтому научное знание не может обеспечить человека тем, что необходимо ему для того, чтобы он жил как человек. Только вера может человеку это дать.
Хорошо, есть еще один не очень удобный вопрос, который иногда задают друг другу люди, порой в компании или в семье. Один человек православный, и вот другой спрашивает, как ты относишься к исламу, к буддизму, к иудаизму? Иногда вопрос, конечно, должен человека заставить заволноваться, да, потому что он недобрым тоном задан, с какой-то с подковыркой получается вопрос. А иногда он совершенно искренен, и тогда человеку нужно что-то на него ответить. Вот как православному христианину реагировать на вопросы о других религиях?
Я думаю, совершенно спокойно и ничтоже сумнявшись в собственной вере и с уважением относясь к людям, которые исповедуют другую веру. И ничего там удивительного нет, это полная наша реальность, особенно у нас в стране, где мы живем среди огромного числа народов, больших и малых, и которые выбрали для себя в историческом своем пути развития свое представление о Боге, о вере. Мы большей частью должны заниматься собой, собственной душой, собственной духовной жизнью. И Господь, одаривший нас, щедро одаривший нас полнотой знания о себе через откровение, через Евангелие, которое оставил нам, делает нас настолько богатыми, что кто бы там как бы ни относился ко Христу, не может оспорить главного, что Он, как Сын Божий, разговаривал с нами, как Бога-человек, желая нам спасения от имени Бога, и учил нас, как Господь, лично. И этого мы знаем нет нигде, ни в одной из религий мира, где-то говорил пророк, пророки, как правило, и так далее. Но самое главное, опять же, о чем мы должны тут позаботиться, чтобы у нас хватило сил духовных, нравственных, относиться с уважением и любовью. Ведь и в Евангелии Господь много раз обращает внимание наше на то, что как раз его милосердное и такое отеческое отношение к людям иной веры, к самарянке. Мы помним, как он ее облагодетельствовал. Притча о добром самарянине мы знаем, когда Господь там показывает нам, что ближний твой – это тот, кто рядом с тобой сегодня находится. И он, когда говорит нам о том, что возлюби ближнего своего, как самого себя, не говорит нам, что возлюби православного ближнего, как самого себя. Он говорит о том ближнем, который рядом с нами сегодня, сегодня рядом с нами, верующий, неверующий или человек иной веры. Сберегая собственную веру, собственную любовь, свое сердце, тогда мы сможем полюбить всех. И если там кто-то вдруг спросит нас о вере и проявит к ней какой-то интерес из уважения к ней, конечно, мы будем о ней говорить. Но люди, обращающие внимание на то, что и мы с любовью и с уважением относимся к их духовной жизни, они наверняка ответят нам взаимностью. Это свойственно человеку уважением отвечать на уважение, любовью на любовь. Мне кажется, здесь мы не должны встречать никаких особых проблем. Сколько я не общался с людьми разного вероисповедания, где бы это ни было, в мирной ли жизни или на войне, я не замечал таких проблем.
Спасибо, отец Евгений. А это программа «Архангельский глаз». Сегодня понедельник, день всех небесных сил бесплотных, наших ангелов-хранителей. И у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и специалист-катехизатор Саламатов Михаил Александрович. И мы продолжаем отвечать на вопросы наших дорогих радиослушателей и не только. С первым блоком, посвященному вере, мы закончили. Переходим ко второму. Называется он «Любовь». Если я не ошибаюсь, то в разных языках бывает до 9 переводов, трактовок этого слова. Наверное, где-то бывает и больше. Любовь бывает разная. Начнем с вопроса, который касается любви человека к себе. Почему в церкви не учат любить себя? Разве не очевидно, что большинство проблем у современных людей от неумения любить себя? Это позиция психологии, да и не только.
Ну, мне лично кажется, что это вопрос, опять же, от незнания, так сформулирован, от незнания православного учения. И когда люди говорят, что не люби себя, а заповедь «возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей любовью своей, всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя». То есть Господь предлагает нам, безусловно, любить самих себя. И любовь к самому себе, она заключается как раз в том, чтобы позаботиться о себе настолько, насколько вообще человек способен соединиться с Богом, приблизиться к Нему, способен вместить в себя Его дары, Его любовь самому, наконец, в этой любви согреться и возгореться в этой любви. Это, я думаю, неверное представление о том, о христианстве особенно, когда люди говорят, что Господь или Церковь культивирует не любовь к самому себе. Это, мне кажется, не точное, неправильное представление о том, чему учил Господь и чему учит Церковь. И вот когда нам предлагается, да, в храме по учению Церкви, приближаясь к святым Христовым тайнам, ограничить себя в чем-либо немного, незначительно, чуть-чуть, совершив небольшой пост или воздержание в каких-то излишествах, нам это делают исключительно полагаясь на нашу любовь и уважение к самим себе. Если бы нас хотели особенным образом оскорбить, унизить или, там, не знаю, поставить в какое-то положение униженного человека, себя не любящего, тогда чего можно было бы от него ожидать? Разве можно ожидать от униженного, оскорбленного человека жертвенности, искренней жертвенности за ближнего своего? А любовь сама по себе, по определению, жертвенна. То есть, если человек не способен жертвовать собою, то тогда он и любить-то не способен. Это как бы две взаимосвязанные такие идеи, да?
Тут тогда появляется вопрос, не любить, не любить себя, а что в себе любить? Да?
Кого в себе любить?
Кого в себе любить?
Вот, наверное, Бога в себе любить. Во-первых, образ Божий в себе любить. А любить в себе ту радость, которую мы от ощущения мира и знания этого мира получили от Бога, опять же. Без Бога, конечно, человек не может себя любить по-настоящему. Он может быть самовлюбленным человеком, который кроме себя не видит вокруг ничего, но это другая крайность. И это, можно сказать, такая испорченность уже потерявшего всякую религиозность и покаяние. Образ такого человека. Но любить в себе, возрождать в себе образ Божий, восстанавливать всего, стремиться к обожению, как сказал Михаил Александрович, Это такой прекрасный, великолепный, чудесный путь и труд одновременно, который человек без любви к самому себе вряд ли сможет вообще даже помыслить о нем.
Михаил Александрович, как бы вы ответили на этот вопрос по поводу любви к себе?
Ну, я бы ответил так, что очень интересно и парадоксально, что все-таки в Священном Писании ни разу не говорится, нет заповеди о любви к себе. То есть нигде Господь прямо такую заповедь никому не давал, никогда никого не учил «любите себя». Да, есть заповедь, которая гласит «люби ближнего своего, как самого себя». И, в принципе, здесь в значительной степени предполагается, что мы в себя любить в некотором роде можем. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, видимо, надо тогда к месту любви в человеческом бытии сначала шагнуть. Я бы так, чтобы под стенки попытаться. Потому что зачем человеку любовь? Жить по-человечески значит жить богоподобно. Бог есть любовь. То есть жить по-человечески значит любить. А любить, в принципе, был призван человек, но в результате грехопадения, как мы помним, способность человеческая любить была утеряна. И это было в значительной степени связано с тем, что человек вместо Бога и ближнего, соответственно, возымел, ну, то назовем это самолюбием, любовью к себе. То есть, в принципе, человек без Бога, Бога не знающий, Бога не любящий, в принципе, никогда не может себя любить адекватно, правильно. Более того, проблема заключается, с моей точки зрения, в том, что нельзя человека научить любить себя, не уча его любить Бога и ближнего. Хочешь научиться любить себя, научись любить Бога и ближнего, и у тебя будет правильная любовь к себе. Поэтому любовь правильная к себе, исправление самолюбия, это есть то, что не в начале пути, не то, что предшествует. Сначала научусь любить себя, а потом научусь любить Бога и ближнего. А это, с моей точки зрения, результат того, что я научился любить Бога и ближнего. А если я научился их любить, то у меня все нормально будет с любовью к себе. Ну, если вкратце ответить, то так.
А положить душу свою за други своя – это про любовь? Или про любовь к себе? Или про любовь к ближнему? Про какую-то любовь?
Это про любовь к Богу. В первую очередь, потому что Господь же говорит, нет больше любви, чем если кто душу свою положит за други своя. Потому что Господь все измеряет любовью. Любовью и милосердием. Насколько мы способны к милосердию, ведь тоже любовь – понятие такое трудноопределимое, но Он же и прямо говорит, что суд без милости, не сотворившему милости. И есть суждение такое, что Господь нас будет судить не за то, как мы соблюдали закон или сколько мы сделали каких-то по своему самолюбию, тщеславию добрых дел, а насколько мы были милосердны, насколько мы были милосердны к ближнему своему. А это проявление любви как раз. Вот не способ самовыражения, а проявление любви. И вот положить душу свою за други своя, рассудок наверняка будет против. Объективно человеческое самосознание, самосохранение там и так далее, любовь к себе самому без Бога, Михаил Александрович правильно сказал, в этой ситуации беспомощны. Но полюбить ближнего и Бога настолько, что собой пожертвовать, это высшее проявление вот этой любви к Богу в первую очередь. Иногда не только религиозные люди способны на это, кстати. На это способны часто люди не церковные совсем. Я знаю массу примеров подобного рода. Но в их вот сознании, в их сердце, вот эта жертвенность, она таким образом проявляет их как людей, очень устремленных к Богу, может, еще не достигших общения с Ним, не успевших как-то научиться церковной жизни, но весьма способных собой пожертвовать ради ближнего своего. Это, кстати говоря, свойственно вот природе русского человека, расхристанного, потерявшего свою веру, самоуважение, историю к себе, свою историю забывшей. Но, как ни странно, вот иногда в такие критические моменты своей жизни в человеке пробуждается его та давняя память духовная, которая его возбуждает быть святым человеком.
Ну, я бы сказал, что положить за други свои, да, связано с любовью очень-очень тесно. По сути, без этого любовь невозможна. Это вершина любви. То есть мы знаем, опять же, оттолкнемся, Бог есть любовь, Божья любовь явлена в чем? Явлена во Христе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь так любит нас, что приносит в жертву своего Сына для того, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. А Христос так любит нас, что Он согласен умереть за нас для того, чтобы мы имели жизнь вечную. И в этом смысле, когда человек полагает, то есть он положил душу за нас, Христос. И в этом смысле всякий полагающий душу за други своя поступает христоподобно. Можно сказать, он вверх подражания Христу. Потому что когда ты кладешь душу за други твоя, ты фактически, можно сказать, распинаешься со Христом, соумираешь с Ним. И поэтому, а это апогей. Без этого любовь невозможна. Проблема как раз современного человека, что мы любить хотим, а полагать душу за други не способны, бываем. Потому что на самом деле полагать душу за други требуется не только на войне, например, ну, просто взять в семейной жизни. Там люди живут, например, муж с женой, да? Хочу, чтобы была любовь. Но полагать душу свою за него вот в этой ситуации не готова. Все, семья развалилась. То есть любовь действительно без жертвы невозможна. И тот, кто не готов полагать душу свою за того или за другого человека, тот его и не любит. Если ты любишь этого человека, ты должен быть готовым положить за него душу свою.
Мы как раз постепенно пришли к семейной теме. Тогда последний наш вопрос. Разве нормально называть плодом любовь между мужчиной и женщиной вне брака? Почему христиане борются с любовью?
Любовь между мужчиной и женщиной вне брака? Ну, действительно, мы смотрим на это как на блудное сожительство и понимаем, что люди, живущие в такой псевдосемье без обязательств, даже не в формальном смысле дела, а в смысле того, что люди предполагают, что все формальности подобного рода – это всего лишь такие условности мира, и, наверное, этого держат на периферии сознания возможность какого-то нового подобного рода союза. Потому что человек, который решил для себя, что он создает семью, он в первую очередь и спросит на это благословение у родителей и у Бога, опять же. Почему у Бога спрашивают благословение? Потому что нужна будет поддержка Христова, Божья поддержка на длинном, долгом пути вот, семейной жизни. Вот, поскольку люди непостоянны в своих чувствах, в своих настроениях, они для того, чтобы сохранить семью, постоянно будут нуждаться в поддержке извне, духовной поддержке прежде всего. И когда люди избегают этого, стараются решить эту проблему семейной жизни собственными усилиями или с помощью каких-то психологических упражнений, с помощью всяких психологических этюдов в виде помощи современных психологов, они полагаются на собственное представление о жизни. Они имеют на это право, безусловно. Но при чем здесь церковь тогда? И причем здесь, скажем, вопросы, связанные с возрастанием человека в вере, если он самыми простыми, в общем-то, просьбами церкви и самого Христа здесь в данном случае пренебрегает. И мы не боремся, церковь не борется с любовью, какой смысл бороться? Если люди по-настоящему любят друг друга, они не будут избегать рождения детей, они не будут сторониться формальностей, как они думают, в виде печати штампа, поскольку эти обязательства, взятые друг на друга, предполагают и возможную заботу друг о друге в случае каких-то чрезвычайных обстоятельств, когда потребуется поддержка с помощью каких-то там особых государственных форм организации взаимной помощи. Если муж уезжает на фронт и там погибает, его семье выплачивается большая сумма поддержки, адресованной семье, заботясь о его детях, о его овдовевшей супруге и так далее. Всего этого так много, что лично у меня вызывает большое сомнение, искренность чувств людей, живущих в неформальном сожительстве. И мне кажется, что и самим им, как мои наблюдения могут мне подсказывать, знаете, не очень, они сами не очень уверены в том, что их ждет в будущем. И все их разговоры в том, что вот штамп в паспорте, это не нужно, это не обязательно, это всего лишь такое легкое прикрытие своей неустойчивости в этом деле. Что если человек женился и предполагает, что жить будет с этой женщиной, с этой девушкой всю свою жизнь, паспорт для него действительно ничего не стоит, и печать в нем тоже. Но там же и устраивается еще целый ряд других очень важных обстоятельств. Жена принимает фамилию мужа, как правило, тем самым показывая не только окружающим людям и своему мужу, что она выходит замуж, что она свою жизнь вручает в попечение своего супруга, чтобы он, тем самым взяв на себя ответственность за ее будущее, заботу о ней, если угодно, жертвенное ей служение даже во многом, подтвердил это в той форме, которую предлагает государство, в том числе в паспортном столе, в том числе в ЗАГСе, если требуется. И тем более, если, в конце концов, молодые или не очень молодые люди спросят у церкви благословения на свой брак у церкви, я имею в виду через участие в таинстве венчания. Это такой долгий, сложный процесс проникновения друг в друга, сердец, душ и такого сближения, которое, в общем, на самом деле потом и делает людей одной плотью, одним духом. И стоит ли церкви в этом смысле противоречить устремлениям людей? Нет. Но если это все лежит вне церковной практики, вне церковной традиции, просто люди живут как хотят, мы не имеем к этим людям никакого отношения. И в этом нет нашей борьбы с ними никакой. Это они борются с традицией церковной, разрушая собственную жизнь и ставя ее под сомнение и даже некий удар, да я бы так сказал, соблазнов и искушений, которые преследуют любую семью без исключения. Поэтому я бы хотел пожелать всем людям, верующим людям, в первую очередь, все-таки и спросить у Бога благословения и благодатной поддержки, создавая семьи, и стараться не обременять себя греховным таким сожительством, тем более, что у нас есть ведь простая прямая заповедь о том, что не прелюбодействуй. Это просто факт блуда и прелюбодеяния.
Спасибо, отец Евгений, спасибо, Михаил Александрович. Спасибо вам, наши дорогие радиослушатели. Мы ждем ваши впечатления, пожелания, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, в сообществе Харлампиевский храм, обратиться по телефону 8-964-288-6207 или по номеру редакции 29-39-39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru. А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». Сегодня мы постарались ответить на вопросы наших радиослушателей и не только. И с вами были настоятель Харлампиевского храма города Иркутска протоиерей Евгений Старцев, специалист-катехизатор Саламатов Михаил Александрович и я, Варвара Жукова. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину воскресе, Христос!
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.